Вот новый разворот.
9:35, рубрика «Живой гвоздь». Сегодня у нас в студии доктор юридических наук, член СПЧ при президенте Российской Федерации Илья Шаблинский. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе Начнем утро. С новостной тогда повестки. У нас к вам много и других вопросов, но коль скоро все обсуждают, сейчас эту амнистию, которая готовится.
К 75-летию Великой Отечественной войны. Да. В двух вариантах ее анонсировал, собственно, господин Федотов, но пока как бы не очень понятны детали, подробности. Можете нам рассказать что-то?
Я боюсь, что подробно я, может быть, и не знаю. Я знаю, что Михаил Александрович Федотов такую идею предложил. Он предлагает амнистию достаточно регулярно. В 2013 году, как вы помните, идея была реализована.
Болотники по ней, в частности, выходили, насколько я помню.
Ну, пусть и Райт, например, пусть еще.
Да. Тоже, да.
В общем, это хорошая, полезная идея. И проект, насколько я понимаю, готов вот в черне, в общем виде. Там обычно исключается амнистия лиц, совершивших насильственные преступления.
Угу.
Бандитизм, разбой, хулиганство, там, грабеж и так далее. То есть в основном амнистируются лица, находящиеся вот в местах лишения свободы за ненасильственные преступления, экономические преступления, совершенные по неосторожности и так далее. Это миллион, все равно миллион человек там. Но все равно вот идея одна, а выходит там гораздо меньше людей. Это такой сложный механизм. Просто все члены Совета, по-моему, большинство поддержали Федотова. И теперь вот, собственно, готовится проект. Но вы знаете, это ведь дело Думы. Это постановление Думы. Но в итоге Дума своими полномочиями пользуется, когда ей дают там
отмашку команды.
Да, из администрации президента.
Ну, может, за вас президента. Приговаривать, то, что вам не
дают. Из администрации президента. И в данном случае Федотов будет обращаться к кому-то из руководства администрации. Вот так.
Скажите, пожалуйста, а 212 и 318 статьи подпадают под ненасильственные, которые могут быть применить в амнистии, то есть массовые протесты и применение насилия в отношении представителя полиции? Или они считаются насильственными?
Если... Особенно если речь идет о пластиковом стаканчике.
Нет, это уже деталь. Мы поставим состав.
Хорошо.
Если речь идет там о преступлениях, не связанных с насилием, то вот такие преступления, значит, если кто-то нападал на полицейского, амнистии не будут, очевидно, охвачены. Вероятно.
Нет, ну просто когда по факту мы видим, что никто ни на кого не нападал, но при этом по составу преступлений, например, состав массовых беспорядков, он включает в себя, в частности, насильственные действия, не говоря уже о 318-й.
И
вот тут коллизия какая-то.
318-й, наверное, не попадет в число норм, которые будут охвачены амнистией.
Угу.
212-е, не знаю, я допускаю, что один из вариантов проекта, постановления, может быть, и включит какие-то части 212 статьи. Там несколько частей.
Угу.
Вот какие-то части может включить. Я был там в это время, в этот день, в то время. Я видел большую толпу молодежи. И там находился, я был наблюдателем от Совета по правам человека. Я насилия не видел. Я был в Столешниковом переулке.
А массовые беспорядки видели?
Они без насилия невозможны. Там это включено в состав.
Там... Подожди, там еще есть некоторые детали.
Да, погромы, поджоги. В 212 статье довольно четко все перечислено. Насилие по отношению к представителям власти, погромы, поджоги. Ничего этого не было. Ну, мы все понимаем, что этот состав был привлечен для того, чтобы посадить вот там этих конкретных молодых людей на более долгий срок. Вот собственно, смысл в этом, это понятно. Мне так понятно.
Совет по правам человека сделал некое письмо, скорее обращение, да, к полиции, к Росгвардии, насколько я помню, к прокуратуре, где как раз часть совета высказала свою позицию по поводу того, что происходило на этих протестах, да, и попросила, ну, проверить, что ли, да, насколько это все действительно соотносится с массовыми беспорядками. Какова судьба этих обращений и какой расчет вообще?
Я об ответах на эти письма не знаю. Я думаю, что эти письма – демонстрация позиции. Есть две формы. У нас есть там и заявление, которое поддержали 29 членов Совета, то есть большинство.
Там увеличилось количество людей, да, с
прошествием
времени.
По-моему, в моем блоге его можно прочитать. Оно не попало туда, на сайт, в качестве заявления совета. Ну, фактически это заявление совета, и там мы говорим о том, что да, были шествия, но это были мирные шествия, и органы, правоохранительные органы, на самом деле переходили ту грань, где было необходимо насилие. Но я это видел своими глазами. Вот есть такое заявление, и кроме того, есть вот эти три письма. Это тоже форма выражения позиции. Ну, я не знаю, может быть, кто-то там, в совете ждет ответа там, Золотого, может быть, и я своего ответа не жду.
А бывало такое, отвечает?
Да, отвечает. Да. Ну, я не знаю, Федотов обращается. А к Бастрыкину я готовил проекты писем, да. Колокольцеву тоже.
То есть вы не рассчитываете, что это произведет хоть какой-то эффект именно в утилитарном плане? Что вот эти обращения, они действительно будут рассмотрены, и там какая-нибудь Росгвардия или полиция, или те, кто ведут дело, да, там прокуратура скажет, ой, ошиблись с определением состава.
Совет – консультативный орган. Мы должны показывать позицию, выражая, очевидно, отношение к какой-то части общества. Вот какой-то части. Мы, в принципе, за мирный диалог. Но мы видим, что вот эти действия вот этой группы людей, имеющих властные полномочия, я даже не знаю, никто не знает, что это за группа людей, которая решила отсечь от выборов вот этих там, независимых кандидатов, почти 30 человек.
Ну, они даже называются.
Ну, да, вот, ну, мы не знаем, кто принимал эти решения. Но вот эти люди, эти люди не оставили своим оппонентам никакого легального поля для выражения позиции. Вот никаких легальных средств не остается. В суды обращаться бесполезно, потому что суды у нас часть, по сути дела, полиции. Ну, это по сути дела, фактически, это отделы полиции.
Вот, все говорят, идите в суд, и Путин говорит, идите в суд.
Я констатирую, вот такова реальность.
Говорит, и Собянин говорит.
Такова реальность. И получается, вот эти несколько человек, которым мы объединяем словом «власть», подчеркиваю, это вот, наверное, 3-4 там, человека, мужчины за 60 лет там, из администрации, из мэрии, там, не знаю, кто они. Вот они своим оппонентам не оставляют никакого легального поля, кроме того, чтобы выходить на площадь и показывать, что они вот они есть.
Подождите, а выход на площадь – это нелегальное поле?
Как интерпретировать? Да, есть конституционное право выходить мирно без оружия. Это конституционное право. Но его можно реализовывать и с использованием процедур, предусмотренных законом, и без этих процедур, если это мирно. Если это мирно, еще раз подчеркну. Но и тут позиции вот в какой-то части власти и какой-то части общества расходятся диаметрально. То есть вот эти люди, к которым мы обращаемся с разными письмами, они, исходит из того, что вы можете демонстрировать что угодно, только когда мы разрешим. И там, где мы разрешим.
А как доктор юридических наук, вы можете с этим согласиться? С правовой точки зрения?
Нет, я с этим не могу согласиться, потому что... абсолютно не могу с этим согласиться, потому что тем самым выхолащивается смысл вот этого конституционного права выходить мирно. Это право самое древнее после там свободы совести, понимаете? Его записывали там в своих конституциях там англичане, американцы, которые только-только там еще читать не умели. Но потому что для огромной массы людей вот эта возможность выразить свою политическую позицию, только выйти на площадь. Они не всегда участвовали в выборах. Они не пишут в газеты. Они могут только выйти на площадь.
Я прошу прощения. Так может проще Конституцию переписать? А то что? Вот кому нужны все эти пляски с бубнами вокруг закона, который писался там в ельцинские времена?
Или отменить еще? Конституцию.
Ну, или отменить ее, например. И который
раз
вот мы
работает.
Сейчас там пытаемся. Ну, так возьмите да перепишите.
А Конституция тут при чем?
Для этого есть.
Конституция написана одно. По факту действует другое.
И бедная власть придумывает всякие сложные многоходовки для того, чтобы каким-то образом объяснить обществу, что на самом деле...
Что в Конституции написано
нас...
не то, да.
В интересах граждан, в наших интересах, чтобы Конституция сохранялась. Вот хотя бы это. потому что любая отмена Конституции, любая вот попытка смены сейчас Конституции приведет к чему-то только худшему. Вот, вот я могу сказать прямо и откровенно. То есть наш интерес в том, чтобы сохранялось хотя бы то, что есть. Там довольно детально прописаны, предусмотрены права человека. Ну, у кого-то во власти есть такие группы людей, которые как-то профессии свои сделали последние там 5-6 лет. Требовать отмены Конституции, отмены ее каких-то фундаментальных положений. Там. Ну, это их дело.
Слушайте, это не наше дело. Процессуально это не очень сложно.
С точки зрения общества, каким образом, почему нам важна Конституция, учитывая, что она не работает? Ну, то есть, вот есть какой-то документ, где написано, что мы все можем выходить в любое время, что у нас есть права, что у нас есть свобода. Это, конечно, очень здорово. Но это же не работает.
Сегодня не работает, а завтра сработает.
И мы можем
ссылаться на эти нормы, потому что они есть. Жалко, мне с собой Конституция показала. Мы можем на них ссылаться. Вот они записаны. И тем, кто плюет на права человека, тем, кто, знает один принцип. Раболепие. Целовать царственную руку. Вот, да, им Конституция не нужна. Вот для них лучше, если ее вообще не будет. Ну, не надо идти им навстречу.
А сам царь-то какую позицию при этом занимает? Что по этому поводу говорит?
Путин-то? Ну, я думаю, ему просто она не мешает, Конституция.
Ну, мы видим, да. Как-то особо она не мешает.
Это правда, да.
А у нас до небольшого перерыва остается очень мало времени, поэтому я хотел бы вот так начать эту тему. Скажите, пожалуйста, вы постоянно говорите, мы как совет, но совет же очень разный, там очень разные позиции. А можно ли вообще воспринимать его позицию как единую?
Вы же видите, вот зайдите там на мой блог, так. 29 членов совета поддержали вот определенную позицию.
А сколько всего, я прошу 50. Прощения?
50. Поэтому, большинство, как окей. Хотите, так и считайте. Вот большинство. Ну, конечно, по многим вопросам там мы расходимся по-разному, по многим. Вот по поводу там акций тех же самых «Пусть и Равит» у нас были очень серьезные дискуссии, там спорили люди. Но потом есть...
Сейчас, извините, мы буквально вынуждены сделать перерыв на 2 минуты, потом продолжим. Это наш живой гвоздь, Илья Шаблинский.
Реклама. Вы хотите добиться успеха в деловых переговорах, эффективно выступать перед аудиторией, владеть правилами и тонкостями деловой переписки? Именно для вас в издательстве «Эксмо» вышла книга «Эффективная бизнес-коммуникация. Волшебные таблетки для деловых людей». Книга подготовлена настоящими гуру в сфере деловой грамотности Ольгой Северской и Ларисой Селезневой. Спрашивайте в книжных магазинах Москвы. 16+.
Впервые в Москве бродвейский мюзикл «Первое свидание», который вы смотрите в непринужденной приятной атмосфере, сидя за столиками. Прямо перед вами, на расстоянии вытянутой руки, звезды мюзикловой сцены и живой джаз-бенд представляют увлекательную легкую романтическую историю о том, как найти любовь в большом городе. Мюзикл «Первое свидание» — это ваш лучший вечер в театре МДМ. Билеты на сайте свидания.шоу. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет политик Сергей Удальцов после 19 часов.
По понедельникам после 21 часа слушайте программу Евгения Ройзмана «Личный прием». Не пропустите. По понедельникам после 9 вечера.
Представь, у тебя ломаются компьютер, так, приемник, ну, и телевизор не работает.
Да это апокалипсис какой-то.
Вот, а новости и любимые передачи на «Эхе» никто не отменял.
Выход?
Гениальный. Новое приложение «Эхо Москвы» для мобильных устройств. Скачивай приложение через App Store или Google Play и создавай свой эфир. На что подпишешься, то и будет тебе приходить. Также ты можешь в реальном времени отправлять сообщения в эфир и участвовать в вопросах.
И это все мое на одном экране?
Твое «Эхо». Только твое. Настрой себе свое «Эхо».
12+.
Разворот.
9:49. Продолжаем. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Найки, доктор юридических наук, член СПЧ при президенте Российской Федерации, Илья Шаблинский у нас в студии.
Мне кажется, мы прервались на каком-то важном моменте, да, когда вы стали объяснять.
Ну, вот как раз.
Давайте вот и продолжим.
Эффективность всех вот этих вот действий.
Совет по правам человека.
Заявление и прочее. Консультативный орган.
Коллеги, ну вот вы видите, есть общественная палата. То, как бы для чего-то существует, для чего-то создано. Совет по правам человека, создан там в 93-м году, если не ошибаюсь, чтобы корректировать действия президента. Да, ну, в этом был смысл. Поскольку тогда парламент был ослаблен, все контролирующие органы были ослаблены. Вот я не помню, кто, Юрий Батурин, по-моему, предложил создать совет при президенте, который бы не стеснялся бы президенту Ельцину тогда говорить там в лицо, что вот тут не, вы не правы, Борис Николаевич, вот тут не правы, вот тут переборщили явно. Ну.
Так с каких пор он стесняется? Я верю, что в 93-м году, наверное, Совет по правам человека этого не стеснялся, вот президенту говорить, что король голый. А с каких пор начал стесняться?
Или не стесняется до сих пор?
А я разве стеснялся когда-то? Я что-то не договаривал?
Если это было возможно
сказать Путину, я говорил, по-моему. Там и, ну, есть другие члены Совета, которые совершенно не стесняются говорить о том, что на выборах там происходит фальсификация, жульничество, или что там полиция людей бьет, пытает. На улицах, в тюрьмах там пытки практикуются. Это стало просто обычной практикой.
Вот слушайте, кстати, вот интересный вопрос.
Члены Совета говорят об этом.
Вот подождите, вот смотрите. Ну, тут вот просто с тюрьмами вы меня задели, потому что вы в первой половине вот нашей встречи сказали, что главное обозначить позиции. Это важно для всех. Причем важно не только в каком-то вот общественном смысле, но и индивидуально, потому что у людей есть совесть. Вот я сказал, да, это важно. Я на прошлой неделе имел несколько таких довольно интересных разговоров с разными представителями российской интеллигенции. Люди говорят, вот институт поручительства, мы подписали письмо, для нас это важно. Или мы подписали петицию, да, письмо я не могу поручить, подписала петицию где-нибудь на change.org, понимаете? То есть я со своей совестью
против
договорилась.
Против пожара себе.
Я вообще против всего на самом деле.
И подписал,
деле.
И пожар остановился.
И дальше я спрашиваю, и... Ну, то есть я-то ладно, я-то сошка мелкая, а вы целый совет при президенте, который может каким-то образом на ситуацию повлиять. Вы говорите, мы обозначили позицию. А писатели, я не знаю, представители искусства, просто вот настоящие, скажем так, такие подлинные российские авторитеты, говорят, мы поручились, мы обозначили позицию, мы подписали письмо, и что? Какие из этих инструментов работают? Какие есть результаты практически от деятельности вашей? Конечно, я же вас не прошу там за них отчитываться.
Если вспоминать случаи, когда наше вмешательство там помогло кому-то конкретно, ну, я могу вспомнить там с десяток случаев. И считаю, ради них вот стоило там работать. Вот,
сейчас как работает реально. Это в 2019 году?
Не знаю. На самом деле у людей, не имеющих властных полномочий, вот просто это все инструменты. Значит, да, подписать какую-то петицию, да, написать письмо, ну, и выйти на демонстрацию. Вот я простой гражданин, у меня нет властных полномочий.
Нет, вы не очень простой. Да.
Нет.
Вы не очень простой.
У меня нет административных полномочий. И вот все, что может обычный человек. Подписать что-либо или выйти на улицу. Поэтому это право, выходить мирно и без оружия, это очень важное конституционное право. Его нельзя вот так выхолащивать сотни разрешений. Ну, то есть у человека обычного очень мало средств. Ну, конечно, лучшее средство для того, чтобы корректировать власть, это выборы и суды. Но если с выборами происходит такая вещь, если отсекают фактически оппонентов, и выборы превращают в игру, а суды превращают в отделение полиции, фактически.
Вот я почему...
Ну, тогда что остается? Тогда для граждан просто не остается легального поля для возражений.
Ну, вы с этого начали. Да. Я просто почему зацепилась за пытки, потому что как раз именно история с пытками, особенно после вот Ярославской колонии, да, а ведь господин Федотов под камерой, все телевидение это показывало, ездил, ходил, говорил, что мы взяли это на контроль и так далее. Волна прошла, начинают выползать сообщения. Вот тут пытают, в крестах в модных пытают и так далее. Это опять эффект вот такой только исключительно информационный? Или действительно удалось каким-то образом, на ваш взгляд, сдвинуть эту систему с мертвой точки благодаря именно усилиям Совета по правам человека?
Удалось в нескольких случаях менять руководство колонии. И я такие случаи могу конкретно вспомнить там. Ну, в некоторых случаях удалось привлекать к ответственности лиц, которые избивали. Такие случаи есть. И есть члены Совета, которые именно этим занимаются. Игорь Калятин, например. И ему удалось привлечь к ответственности больше сотни. В основном эти рядовые исполнители, те, кто били непосредственно, те, кто работали палками.
Ну, хоть что-то.
Вообще, с этой проблемой пытками вот, в тюрьмах, предстоит еще бороться несколько десятилетий. В общем, это задача, которую можно решить при наличии нескольких условий. А одно из условий, ну, нам предстоит когда-то поменять власть. Вот это предстоит. Вот вы, очевидно, подразумеваете этот вопрос. Но на самом деле нужно менять власть, потому что добиться всех тех изменений, о которых мы говорим, в экономике, которая стагнирует, в тюремной системе, где с вами сделают все, что угодно. К сожалению, я в этом убедился. Вот, ну вот сейчас мы говорим о там, сколько, 20 там, человек, кандидатов в депутаты, бывших кандидатов, сидят в условиях приближенных к тюрем, да хуже тюремных.
Уговаривают, что в спецприемнике камеры, хуже,
да, что уже да, не Смирнов не да.
Вот, вот они сидят хуже в этих условиях, а они вообще были, собирались вести легальную политическую борьбу. Вот с этим, чтобы с этим что-то сделать, я думаю, через какое-то время надо будет менять власть. Я думаю, мирным путем, мирным и конституционным путем. Но если вы спрашиваете, какое условие для решения этих проблем, ну да, надо менять власть на разных уровнях. Вот так.
В радиоэфире мы на этом закончим с живым гвоздем Ильей Шаблинским, а в Ютубе продолжаем на канале «Эхо Москвы».
28 августа в Москве пройдет 4-й тест электронного голосования. Если вы живете в 1-м, 10-м или 30-м избирательном округах, то сможете протестировать систему перед выборами 8 сентября, а заодно и высказать свое мнение. Что вам нужно в районе? Новые парковочные места или еще больше зеленых насаждений? Записывайтесь через личный кабинет до 27 августа на портале mos.ru. Электронное голосование уже в каталоге популярных услуг.
Кого больше всего боится проводница поезда? Почему она не берет посылки? За сколько разрешит покурить в вагоне? И почему она не включила кондиционер? На эти и другие вопросы в нашем эфире ответит проводница Виктория. Не пропустите программу «Изнанка» в понедельник после 16 часов.
Разбор полета. В этот понедельник после 22 часов в программе «Разбор полета» председатель Центрального комитета Коммунистической партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. «Разбор полета» в понедельник после 10 вечера.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало менять, подключайся к эху. Слухай эхо, слухай эхо, слухай эхо. Чаще всех. Йо-хо-хо.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Мы продолжаем живым гвоздем. Вот еще немного от погоды. Погоду потом расскажем вам про погоду. Не самое важное. Илья Шаблинский, доктор юридических наук, член СПЧ при президенте Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, вот раз уж мы тут постоянно президента упоминаем, как минимум, ваши, когда вас представляем, как член СПЧ, а есть какие-то механизмы, ну там, до президента донести и вашу позицию, позицию большинства совета, да, по тому, что происходит? Есть ли у вас какие-то каналы связи, каналы взаимодействия, коль скоро совет-то при президенте?
Да, да, можно писать. Письменные документы обычно идут только через председателя. И они, ну, доходят до Кириенко, это ж точно. А передает ли Кириенко их непосредственно Путину? Вот надо у него спросить. Ну, до него они точно доходят. Точно. А дальше. Ну и непосредственно Путин встречается с членами совета раз в год. Раз в год. И, в принципе, вы можете сказать ему все, что хотите.
На ваш взгляд, насколько он, на ваш взгляд, насколько серьезно он относится к этому совету, который вроде как сам и собирает?
Совет ему достался в наследство от Ельцина.
Ну, сам орган.
Да, сам орган. Состав, конечно, еще корректировали несколько раз.
Ну, за 20 лет еще.
Да. Ну, он прислушивается очень редко.
Но прислушивается.
Ну, и, ну хорошо, ну, и, если быть честным, я могу сказать, что да, один раз одно мое предложение вот, было принято и попало в закон. Одно.
На одно больше, чем ноль. Спасибо большое. Это доктор юридических наук, член СПЧ при президенте России. Илья Шабринский был у нас в эфире. Сейчас новости, а затем продолжим утренний разговор.